Друзья мои, всем прекрасного вечера. 12 апреля, день космонавтики. Мы с Олимпией, которая сегодня в роли, видимо, Арлекина выступает. Вот, далеко не космонавта. Или инопланетянина на худой конец. Подготовили для вас обзор пациентов. Первая пациентка 26 лет. Она приехала с жалобами на отсутствие беременности. Они планируют беременность с лета 23-го года, и ничего не получается. Здесь, конечно, история поразительная. Смотря что покупаем, как бы пациент по 4 таблетки в неделю, различные там всяческие БАДы. Но сначала читаем общую историю. Пациентки с 12 лет пришли месячные, и они всегда были регулярными. Один раз в 28 дней. Все хорошо. Но подросткового возраста страдаю по болезням месячными, повышенный тестостерон почему-то у пациентки. Выписали контрацептивы, пила их аж до 2022 года. То есть у пациентки регулярные месячные, просто болезненные. Ну, бог с ним, они болезненные. И берут анализы. Зачем берут анализы на гормоны при регулярном цикле, непонятно. И в этих анализах находят повышенный тестостерон. И зачем-то назначают ей гормональные контрацептивы, видимо, пытаясь его снизить. Хотя тестостерон в жизни женщины определяет ее драйв, либидо и все остальное. Окей. В 2020 году, то есть, видимо, на фоне приема контрацептивов, случайно узнала о повышенном пролактине. Видимо, сдавали анализ. Делала 2 раза МРТ головного мозга, все в норме. Понижали при помощи вот Достинекса, и сейчас она его принимает. В настоящий момент. С лета 23-го года не предохраняемся, но беременность не наступает. С ноября 23-го года стала делать тесты на овуляцию. И, в общем, сейчас видно, что по этим тестам вроде как овуляции нет. Я уже прочитал эту анкету, понял, что здесь на самом деле, видимо, все довольно понятно. Абсолютно здорового человека с детства кошмарят различными диагнозами. Иду, смотрю на УЗИ, великолепное желтое тело, прекрасная овуляция, шикарная матка, никаких проблем нету. У пациентки вообще никогда не было никаких проблем. Но, опять же таки, медицина начала ей навязывать диагнозы, и как только чуть-чуть не получилось забеременеть, тут же понеслось. При этом интересно рассказывает историю сама пациентка, что в их городе есть программа, которая всех молодоженов сразу предлагает им обследоваться на предмет возможности забеременеть, и в частности мужчинам предлагают сдать спермограмму. Это совершенно недопустимо. Дело все в том, что любое обследование пары возможно только если год происходит волшебство. Год. Не 11 месяцев, а год. Потому что в норме все должно случиться либо в первый месяц, либо в 12-й. Ну, то есть вот в этом промежутке это является нормой. После 30 лет на это дается 6-8 месяцев. И вот здесь медицина в эту абсолютно здоровую пациентку вмешивалась. У нее 2 тома вот таких папок с обследованиями и анализами, которые она проходила за все это время. И при том, что у нее, кроме болезненных менструаций, никаких жалоб не было. А там анализов на гормоны по кругу, вот целый том. Конечно же, я все отменил, все эти Достинексы, все эти БАДы, сказал о том, что год еще в чистую жить, любить друг друга, наслаждаться, отрываться и вообще никак вынуть голову из малого таза, уже много раз об этом говорил. Это еще раз как бы рассказ о том, как нельзя вот через несколько месяцев неудач бежать к врачам и заниматься вопросами, почему у меня не получается забеременеть. Это очень опасно, когда у вас нет никаких жалоб, пойти просто провериться к доктору на предмет того, ну, все ли у меня хорошо перед беременностью. Да, есть какой-то небольшой там спектр анализов в моей книжке, вот этой доброй книге для будущих мам, там написано абсолютно четко, что надо сделать. Можно вообще просто сходить в независимую лабораторию, сдать эти исследования, понять, что все хорошо, сделать УЗИ, почитать там, что все нормально и спокойно беременеть. Потому что вот эти вот заходы из серии «Мы прилежно готовимся к беременности, поэтому вот сейчас проверим все», часто заканчиваются с тем, что с этого момента начинается история, которая длится годами, и там никакой беременности уже не случается, и лечат здоровую пару и пытаются им навязать свои медицинские услуги. И вот это про это. Абсолютно здоровая пара, которая была закошмарена 2 томами анализов, исследований и всего остального. Следующая пациентка тоже очень похожа, прям по сути. Пациентке 40 лет, у нее было 3 беременности. Одна закончилась кесаревым сечением, роды, все хорошо. Причем сначала была выкидыш на раннем сроке, потом через год беременность, а потом вот в 2016 году еще один выкидыш на раннем сроке. На основании всей этой истории пациентки ставят невынашивание беременности, при том, что ни разу генетический анализ не проводился. То есть никто не знает, нормальный это был эмбрион или ненормальный эмбрион. Но с 16 года пациентки, доктор, к которому она обращается и почему-то не получает другого мнения, сказала: очень высокий шанс выкидыша, все плохо, все ужасно, и закошмарила пациентку, что она на протяжении 8 лет даже и не пыталась забеременеть. То есть вот 8 лет человек живет с убеждением того, что все так плохо, что надежд на вынашивание нет, ничего, и даже не делает попытки. Конечно же, в этой истории сделали кучу исследований, зачем-то изучали антифосфолипидный синдром, при том, что нет привычного невынашивания беременности, исследовали гемофилию, тромбофилию, при том, что нет никаких наследственных предрасположенностей. Ну, в общем, делали все, что угодно, но за эти 8 лет пациентка даже и не попробовала забеременеть. Но у пациентки есть миома матки, которая в целом ее не беспокоила, но как бы она есть. И я сделал УЗИ, и там на самом деле есть миома, которая вправду может мешать вынашиванию. Вот такая вот субмукозная миома первого типа, деформирующая полость матки, вот здесь вот. И вот эта вот миома может мешать вынашиванию беременности. Ну, явно она была меньше 8 лет назад, но она, видимо, была, и вот эта вот конструкция вообще не мешает вынашиванию беременности, а вот это мешает. И поэтому пациентке надо просто сделать гистерозектоскопию, удалить вот эти два узелочка, вот эти вот они рядышком находятся, и спокойно через месяц беременеть, если у нее осталось еще желание к этому. Вот и все. Но опять тома обследования, опять какие-то мысли во все стороны, но ни одной конкретной точки. И главное, вот это вот устойчивое убеждение пациента в том, что у вас не получится, у вас не очень высокий шанс выкидыша. Боже мой, как только вы такое услышите, ну бегите оттуда, просто бегите из кабинета. Вот, потом была, ну я и про повторных пациентов не рассказываю, но здесь хотел просто, как говорится, рассказать. Была пациентка, которой я сказал, что нужно просто пойти там в лабораторию ЦМД, сдать анализ конкретно на цитологии ВПЧ и прислать мне, чтобы это сделать. Пациентка меня не слушает, идет куда-то в какую-то сетевую клинику, где врач, который начинает ее смотреть, начинает помимо забора анализов высказывать свое мнение: охать и ахать, какая у вас эрозия, как все плохо, все ужасно, что же вы с этим ничего не делаете. И вот пациентка с этим совсем приходит ко мне, и помимо того, чтобы мы просто контрольный осмотр, мы там проверяем эндометрию и прочее все, она задает вопрос: вот мне другой доктор сказал, что у меня ужасная эрозия. Понимаете, я говорю: вот зачем вы пошли вот в эту историю, вот, потому что вы понимаете, что как себя вот всем подряд показывать нельзя, и насколько токсична та история, которую вы получили из-за вот этого мнения доктора о том, что у вас там ужасная эрозия. И вот сейчас мне вас успокаивать, что вот у вас цитология пришла, ВПЧ нету, клетки нормальные, все хорошо, и мы на глаз цирку не оцениваем. Это вот к вопросу о том, когда вы просто берете и говорите: да какая разница, вот я пойду туда-сюда и сделаю там к доктору, все доктора, все дипломы оканчивают. Нет, вы можете на самом деле очень сильно травмироваться об медицину. Ну, то есть вы можете получить травму, которую потом придется залечивать. И травма эта будет эмоциональная от того, что с шейкой что-то не так, риски какие-то есть. Вот как в предыдущем случае женщину закошмарили, что все будет плохо, у вас будет выкидыш. Поэтому еще раз напоминаю, если при вас в кабинете врач произносит слово: у вас эрозия на шейке матки, ждите момента, чтобы сбежать оттуда, трусишки надели и вон из этого кабинета, вы ничего никогда не получите от этого. Если человек говорит: у вас эрозия, да, охает и начнет что-то делать. Это так, эмоции были. Следующая пациентка, 27 лет. Ну, тут довольно простая ситуация, у пациентки всегда были регулярные месячные, и последнее время они задержались. На осмотре тонкие эндометрии, обычные яичники, куча фолликулов, ну, не поликистозные, ну, просто много фолликулов, все антральные фолликулы, и тишина. Ну, пациентка находится в стрессовой ситуации, которая у нее постепенно усугублялась, и она объективно понимает, что усугубилась. Здесь нарушение цикла на фоне стресса. 31 цикл, линейные эндометрии. Яичники не пошли, то есть фолликулы не пошли в рост, все, тишина. До этого все было регулярно. Моя задача — успокоить, направить туда, где лечат и душу, и, в общем, все будет хорошо. В общем, здесь все было довольно понятно и предсказуемо. Вот. Следующая пациентка, 47 лет. Она приезжает с жалобами на нарушение цикла, которые длятся на протяжении 3,5 лет, но также ее мучают в последнее время повышение артериального давления и головные боли. Также у пациентки есть еще параллельно и депрессия, и тревожное расстройство. И она уже начала терапию у психотерапевта с антидепрессантами. но картина остается такой. И вот здесь очень интересный момент. У пациентки есть еще и миома матки. Я делаю УЗИ и вижу, что яичники совершенно пустые, там нет ни одного фолликула, эндометрий линейный, миома неинтересна. И вот здесь как бы дебют менопаузы, то есть вроде бы как она наступила. И какая тактика здесь? Вот здесь я беру анализ на ФСГ эстрадиол для того, чтобы увидеть эту вилку, что ФСГ там существенно вылез, эстрадиол уменьшился. И дальше есть, то есть, ну, у пациентки есть те симптомы, которые могут относиться к климактерическому синдрому, в частности, артериальная гипертензия, вот эти головные боли, плохое самочувствие. Но они также могут расцениваться в рамках ВСД, вегетососудистой дистонии, или так называемого сердечного невроза, который относится к категории соматоформных расстройств. У пациентки есть заболевания, которые могут приводить к таким состояниям на фоне их. Но здесь мне нужно дифференцировать эту ситуацию. Поэтому я должен добавить эстрогенов в эту историю для того, чтобы понять, на что реагирует пациентка такими симптомами. И я начал не с заместителя гормональной терапии. Я вот когда только совершается менопауза, не назначаю сразу препараты из этой серии. И тот же фемастон, например, при миоме матки противопоказан, потому что в нем содержится дигидротестостерон, который является, по сути, дюфастон, да, который только растит миомы. И поэтому я тут начинаю обычно с клайры, которая, по сути, является контрацептивом трехфазным, содержит в себе этинилэстрадиол-валериат, который, по сути, используется в препаратах для заместителя гормональной терапии. Но он может как раз вот здесь быть назначен. И через месяц лучше всего ситуацию оценить. И вот если на этом фоне давление пройдет, головные боли устаканутся, то возможно, что мы уберем эти явления, связанные именно с дефицитом эстрогенов в начале менопаузы. Вот тут вот дифференциальный диагноз будет стоять от эффекта на клайру. Если они сохранятся, то тогда дальше нужно долечивать, то есть уже смотреть, что с антидепрессантами, психотерапией, то есть, возможно, это уже проявление психогенной истории, а не климактерических. Поэтому вот такая вот будет история, попытка лечения, и от пользы, то есть ex juvantibus по латыни это называется, можно будет предположить причину состояния. И две последние пациентки приезжали с эндометриозом. Первой пациентке 33 года, она приехала просто с жалобами на болезнь менструации и преподнесла свою жалобу в целом как довольно, ну, в общем, скажем так, обычную. Ну, то есть, болезненный месячный. Когда точно началась ваша проблема, не помню, около 10 лет назад, но вот меня вот беспокоит болезненный месячный. И на самом деле, после осмотра уже на кресле, я обратил внимание на то, что есть, пальпируются инфильтраты в предсовомачных связках и позадимачном пространстве фиксации кишки. Вот, то при УЗИ у нас получилась такая картина. При УЗИ выявился аденомиоз с узлом аденомиомы по задней стенке, который переходит в довольно крупный инфильтрат эндометриоидный, который также переходит и фиксирует кишку сигмовидную в переходе ее с прямой на сигмовидную кишку с прорастанием до мышечного слоя. Есть эндометриоидная киста левого яичника, уже измененная маточная труба левая по типу гидросальпингса, то есть расширенная, заполненная жидкостью. Ну, в общем, то есть такой довольно серьезный запаянный эндометриоз, который нужно оперировать. И самое, что интересное, что, ну, вот я все это описал в подробностях, и пациентка показывает МРТ 2002 года, то есть 2 года назад, где практически, ну, вот точно слово-слово, только с другими размерами была описана подобная картина, а еще и полип эндометрия. Да, еще полип эндометрия. То есть эндометриоидная киста, полип эндометрия, аденомиоз диффузно-узловая форма, наружно-генитальный эндометриоз инфильтративной формы с инфильтратом, с прорастанием в кишку. Ну, в общем, все. Полный флеш-рояль. И все это было в 22 году. Прям вот я читаю МРТ, а по сути это полная копия описания моего УЗИ. Но только тогда не было расширенной трубы. То есть за это время прогрессировала история. Увеличилась киста, увеличился аденомиома. И вот за счет спаечного процесса эндометриоз все это запаивает. Вовлеклась левая маточная труба. Здесь, конечно, ничего не остается, как уточнить по МРТ просто степень инвазии эндометриоза в стенку кишки и планировать хирургическое вмешательство. Ну вот пациентку не актуализировали тогда, в 22-м году, что это проблема, и вот сейчас все только прогрессировало, а на самом деле, видите, жалобы только на болезненные менструации, а там довольно все серьезно внутри. И другая пациентка приехала с жалобами на дискомфортное ощущение внизу живота перед менструацией с радиацией в кишку, мажущей в день до менструации. Все это на протяжении 2 лет. И вот у этой пациентки тоже есть аденомиоз, маленькой миомы матки, но вот в позадиматочном пространстве крупный инфильтрат эндометриоидный и в крестцово-маточной правой связке эндометриоидной, и все они фиксируют корректосигмоидный переход, ну, то есть в кишку, вот, с прорастанием, ну, то есть с фиксацией, я не там особого прорастания не вижу, просто с фиксацией кишки. Ну, тоже такая картина. Хотя нет, сейчас, секунду. А, нет, вот как раз у этой пациентки я вижу, наоборот, не фиксация, а с прорастанием до подслизистого слоя. То есть, мне кажется, что он довольно глубоко пророс, там, в одном из срезов получается. Вот, и ее симптоматика как раз и соответствует тем, что и радиация, то есть, отдает в кишку, в дискомфортное ощущение перед менструацией. Опять МРТ, оценка состояния кишки под резекцию или под шейвинг, и дальше плановое хирургическое вмешательство, потому что здесь есть шалпы. Вот такие два были таких похожих эндометриоза под конец, которые себя проявляли не очень ярко, но на самом деле внутри уже в малом тазу происходил такой вот довольно интенсивный процесс прогрессирования заболевания. Вот такой вот был прием. Мы с Олимпией прощаемся с вами. Все, пока-пока.